говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская идея». Сегодня мы говорим о немецком контексте русской революции. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона ведущий передачи политолог и философ Борис Межуев. И сегодня мы говорим вот именно о немецком контексте русской революции с нашим гостем, известным историком философии, известным историком немецкой консервативной мысли, доцентом факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Александром Владиславовичем Михайловским.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. У нас уже был очень, мне кажется, содержательный разговор на тему французского контекста русской революции, где мы узнали, выяснили с историком Александром Вершининым, как французы относились к событиям русской революции, вообще к общей революционным тенденциям этой эпохи. Но немецкая тема интересна еще и тем, что у немцев же была своя революция. Я так понимаю, столетие которой мы будем... Я не знаю, отмечать.
Ну, мы не будем, немцы...
Не знаю, как немцы. Вот, кстати говоря, как немцы будут к этому относиться?
У них 9 ноября — это вообще знаковая дата. Ну, во-первых, это день падения стены. Вот. Да. Но 9 ноября произошла ноябрьская революция, в результате которой пала монархия Гогенцоллернов.
И вообще, они считают это праздником? Или они считают это...
Нет, ну, конечно, в списке немецких государственных праздников дата 9 ноября закреплена за падением стены, хотя это не день немецкой независимости. Немецкая независимость отмечается, или воссоединение Германии, 3 ноября. Вот. Но, естественно, что все немецкие интеллектуалы и политики... 1918 год будут вспоминать в следующем году.
Наверное, более активно, чем в нашей стране вспоминают 1917 год. Потому что как-то мы не знаем, как определиться по отношению к революции.
И, кстати, для немцев все-таки это был первый опыт демократии. Вот если говорить в этих терминах, то дата, безусловно, очень важна. Если по отношению к Октябрьской революции в современной России может быть очень... поляризованные взгляды, да, то по отношению к ноябрьской революции в Германии у историков существует консенсус, что это действительно был первый опыт парламентаризма и демократии на немецкой почве. При этом, конечно, вспоминается еще Франкфуртское собрание, да, 1848 года, но это скорее как колыбель, да, немецкой демократии, да, колыбель. А вот здесь она уже по-настоящему родилась и просуществовала, не скажу благополучно, она неблагополучно существовала, но до марта 1933 года, до закона о чрезвычайных полномочиях, который был принят в Рейхстаге, она просуществовала благополучно.
У меня вот такой вопрос, чтобы сразу очертить рамку нашего разговора. Нам уже в течение нескольких передач нам приходилось говорить о том, что есть какая-то связь, конечно, близость между февральской революцией 1917 года в России и ноябрьской революцией 1918 года в Германии. Обе эти революции, хотя и разнесенные на полтора года, произошли в странах, которые терпели военное поражение или, по крайней мере, военные неудачи. У меня такой вопрос: почему эти две системы, которые в чем-то были близки друг другу, по крайней мере, внешне, не смогли выдержать испытание войной, как вы считаете? Была ли здесь какая-то вина этих систем, или речь идет просто о ударе в спину, по-моему, так это называлось?
Да, вопрос, конечно, очень глобальный, хотя параллелизм есть, и связанный прежде всего с фигурой отречения обоих монархов, хотя я должен сказать, что Вильгельм II был готов отречься от титула германского императора, но не был готов отречься от титула короля Пруссии. Он для него был очень дорог.
А почему, кстати?
Ну, я думаю, что это вопрос уже такой лояльности дому, да. И если говорить о ударе кинжалом в спину, то это известная легенда, так ее называют историки. Она возникла весной 1919 года, когда маршала Пауля фон Гинденбурга вызвали на судебное слушание, уже проходившее в Веймарской республике, которая тогда же в феврале 19 года была учреждена, и Гинденбург должен был сказать немецкому народу, представить свою версию причин поражения Германии в Первой мировой войне. И Гинденбург тогда произнес эту фразу о том, что германский рейх пал в результате удара кинжалом в спину. Это так называемая «Дольхштосс-легенде» по-немецки. При этом он ссылался на слова одного британского генерала, который он якобы слышал собственными ушами. Вот. Но эта фраза британского генерала была сказана в несколько ином контексте. Тем самым Гинденбург сразу показал, как он относится к веймарской демократии, как он относится к социал-демократам, которые были самой крупной политической партией в парламенте, и, по сути дела, открыл ворота для консервативной революции, для всех вот этих протестных движений справа, которые уже вылились на улицы в 20-м году, это Каповский путч, потом 23-й год в Мюнхене, знаменитый пивной путч, в котором Гинденбург принимал самое...
Там Людендорф, по-моему.
Гинденбург, он как бы был, ну, можно сказать, покровителем. Покровителем, да. Понятно, что главной фигурой все-таки был Гитлер, да. Вот. И, естественно, что, по сути дела, вот его именно Гинденбурга мы можем называть таким крестным отцом немецкой консервативной революции. А о причинах поражения настоящих, ну, конечно, Германия к тому времени была полностью... обескровлена, и хотя она удерживала все фронты на момент октября-ноября 1918 года, тем не менее ресурсов внутренних для сопротивления, прежде всего английским войскам, в Бельгии уже не оставалось. И хотя эту мысль Вильгельму II очень трудно было донести, и Макс Баденский, который был канцлером, он как бы пытался это делать несколько раз. Вот, в конце концов, убедил императора в том, что необходимо отречься. Вот, поэтому для широких слоев населения, у которых все-таки вот это чувство патриотизма не угасло до конца, к 18-му году, это было, безусловно, поражение, вызванное предательством социал-демократов, которые устроили мятеж на корабле. Ну, не случайно, что поводом для ноябрьской революции стал кильский мятеж. Матросы из города Киль отказались выходить в море и, по сути дела, выступили против приказа.
Ну, это как выступление Волынского полка, то есть, да, очень
ну,
похоже?
Ну, что-то похоже. Но по сравнению с февралем в немецкой армии ситуация была прямо противоположное, можно сказать. Если в России в феврале, в марте 17-го года войска были распропагандированы, да, что называется, это вот знаменитый лозунг «Мир без аннексии и контрибуций», вот, который пагубнейшим образом сказался на моральном духе солдат, вот, то в Германии, конечно, вот этот уровень
лояльности,
да, лояльности, патриотизма, готовности бороться до победы был очень высок. И не случайно, что именно молодые офицеры, которые не нашли себя в новом государстве в 19-20-х годов, активно пополняли ряды так называемых фрайкоров, добровольческих соединений, частей, которые боролись на окраинах бывшего германского рейха, в частности, в Прибалтике, пытаясь вот своим, в общем, довольно бессмысленным как бы жертвенным подвигом отстоять германскую идею, да, то, за что они боролись все эти годы, начиная с августа 14-го.
Интересно, а скажите, да, вот, во-первых, такой вопрос, чтобы разобраться с этой темой. Ну, сейчас, вы знаете, вот в России, конечно, важна тема монархии, вот обостряются конфликты известные по поводу известных фильмов там и так далее. Вот, тем не менее, возникает ощущение, что вы же вот занимаетесь профессиональной историей именно консервативной мысли в Германии, консервативной революции, что в Германии с уходом Гогенцоллернов и этой династии монархизм как-то сошел на нет. Вот, несмотря на то, что антидемократические настроения были вроде бы очень сильные, они не были промонархическими. Я правильно вот понимаю? Не было вот какой-то серьезной идеи реставрации в Германии, какая, может быть, даже в России была в течение гражданской войны?
Да, безусловно. Конечно, сторонники монархии в Веймарской республике оставались. По-другому это быть не могло. И в том числе среди членов немецкой национальной народной партии, так называемой ДНВП. Но если говорить о элите, если говорить о ведущих интеллектуалов консервативного правого крыла, то они не ассоциировали будущее Германии с реставрацией дома Гогенцоллернов. Это нужно признать совершенно однозначно. И при этом они, естественно, не собирались эмигрировать из страны, потому что угрозы их жизни и имуществу не было. Здесь можно, скажем, вспомнить знаменитое произведение, которое определило во многом умонастроение вот правой части интеллигенции в Германии. Это «Третий рейх» Артура Мюллера Ванденбрука. Вообще очень влиятельный интеллектуал, поскольку начинал он еще до Первой мировой войны как литератор и издатель собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского на немецком языке вместе с Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Вот. Последние тома выходили уже после революции вот, в издательстве, в мюнхенском издательстве «Пипер» в 18-19 годах. И Мюллер писал предисловие, послесловие к этим томам в очень красивых софьяновых обложках, где особенно акцентировал две идеи, заимствованные им у Достоевского, в частности, из дневника писателя, что немцы — это протестующий рейх, протестующий рейх, и, то есть отождествление Германии с пруссачеством. И вторая идея Достоевского, что немцы — это молодой народ, das junge Volk, такой же, как и русские. И вот им принадлежит будущее, да, будущее, 20 век. Соответственно, Мюллер уже после Ноябрьской революции продолжает развивать эти идеи. И вот вместе со Шпенглером, можно сказать, который тоже пишет в те же годы, в 19-м году публикует книгу под названием «Прусский социализм», да, где утверждает, что первым настоящим социалистом был не Маркс, а Фридрих Вильгельм I, прусский король, которому удалось выстроить аутентичное немецкое государство, основанное на идее порядка, подчинения, такого кальвинистского труда на благо общества. Да? Вот для Шпенглера это важно. И Мюллер тоже идеи немецкого социализма или национального социализма, мы еще к этому вернемся, да? Он тоже продвигает и в своем труде «Третий рейх», собственно, требует именно политической конструктивности, требует прусского социализма, а не возрождения рухнувшей монархии. То же самое вот Шпенглер, Юнгер, Эрнст Юнгер, автор книги «Рабочий», выступают сторонниками, ну, я бы сказал так, плебисцитарного цезаризма. То есть для них Германию должен возглавить Цезарь, новый Цезарь, харизматическая личность, настоящий вождь, который сможет увлечь за собою все слои немецкого населения, немецкий народ. Главная проблема, которую видели в Веймарской республике, как раз вот эти правые критики, да, про левых критиков мы сейчас не говорим, это то, что они имели нелегитимную власть. Да, это была власть легальная, говоря языком Карла Шмидта, но нелегитимная. То есть они не опирались на народ в широком смысле этого слова.
На широкое общественное народное мнение, скажем так.
Ну, тут как бы, я бы сказал, идея, конечно, гражданского общества присутствует, да, потому что в любом случае, если мы говорим о революции, да, консервативная это революция или неконсервативная революция, это в любом случае идея переустройства порядка на основе легитимности народа или нации, да. Только если, скажем, в соответствии с французской такой либеральной моделью, нация — это сообщество граждан, да, то в соответствии с немецкой моделью нация — это прежде всего народ как культурное единство, как единство духа, крови, почвы, языка, ну и так далее по списку. Да. И вот как раз этой опоры на широкие слои народа, на его дух, его самосознание немецкие консервативные революционеры не видели в Версале. Ну вот Веймаре, извините. Веймар. Да, про Версаль тоже как бы обязательно нужно сказать, потому что против Версаля объединялись уже все, как бы и правые, и левые, и коммунисты, все были против Версальского мира и требовали его пересмотра. Вот, если вот как бы аргументировать этот тезис, может быть, мы что-то не понимаем, да, может быть, прав был там Фридрих Эберт, первый президент Веймарской республики, который требовал собрания, проведения учредительного собрания, который как раз был человеком из народа и хотел этой народной поддержки, искал ее. Может быть, мы заблуждаемся, и действительно вот консервативные революционеры были такими вот фанатиками, предшественниками Гитлера, которые хотели во что бы то ни стало такого вот, да, плебисцитарного цезаризма, чтобы пришел народ, скинул руки вверх и сказал, да, вот это наш...
Ну, сходство есть, конечно.
Вот мы об этом поговорим, насколько вообще можно выводить национал-социализм из вот идеи этой правой... Революции. Идеи консервативной революции, правой реакции на Веймар и Версаль. На мой взгляд, нельзя. Но вот мы к этому еще вопросу вернемся обязательно. Вот. А что касается народа, то вот давайте, может быть, вернемся в 9 ноября 1918 года и посмотрим, что делали главные действующие лица
давайте.
Этого дня, этого осеннего, да, по-настоящему промозглого берлинского дня. Вот Фридрих Эберт и Филипп Шейдеман, лидер социал-демократической партии, лидер социал-демократов. Эберт готов уже взять на себя обязанности президента после отречения кайзера. Они обедают. Шейдеман узнает в Рейхстаге. Шейдеман узнает, что Карл Либкнехт, который сидит недалеко от них в городском дворце Гогенцоллернов, собирается объявить социалистическую республику. Собирается объявить. Это время такое. Революция, да? Субботний день, кстати. Это был субботний день. Что делает Шейдеман? Он выходит на балкон Рейхстага, сейчас это мемориальный балкон, вот все, кто приходит в Рейхстаг на экскурсию, могут сочетать...
Это тот самый Рейхстаг, который...
Тот самый Рейхстаг, который брали...
В 1945 году,
кстати говоря, совершенно с точки зрения вот стратегической, может быть, это имело какой-то смысл, вот, но Рейхстаг в 1945 году уже много лет не выполнял никаких политических функций. Ну, собственно говоря, после 1933 года он не имел никакой роли в Германии, а в 1945 году он был просто госпиталем, да? Но это было действительно самое большое здание в районе и каким-то образом ассоциировалось с немецкой властью. Может быть, это можно было использовать, да, как некий символ, да? Но вот чисто в военном отношении события, ну, скажем так, двусмысленное, да? Ну, ладно, зато красивый жест, да, флаг...
Флаг,
фотография. Да, это красиво. Ну вот, мы возвращаемся к этому Рейхстагу, и Филипп Шейдеман выходит на балкон и произносит импровизированную речь. Ну, что должен делать политик? Он должен импровизировать, он должен зажечь народ, который там собрался. Он говорит, немецкий народ победил по всем направлениям. Старый, прогнивший режим рухнул. Теперь наша задача состоит в том, чтобы не позволить замарать эту блестящую победу. Полную победу немецкого народа. Да здравствует немецкая республика. Вот он апеллирует к народу. Так? То есть как бы говорит, что народ это настоящий суверен. Правильно? Настоящий суверен. От него мы получим свою власть. Он возвращается в обеденный зал, продолжает принимать пищу. Натыкается, я же после этого, не знаю, или во время, на совершенно багрового от злости Фридриха Эберта, который стучит кулаком по столу и говорит, что ты себе позволяешь? Как ты можешь провозглашать республику? Что это будет? Республика, монархия или конституционная монархия?
Должна решит
учредительное собрание. Да? Вот Эберт, в моем представлении, если рассматривать его через призму различия легальности, законности, легитимности, это фигура легальности. Да? Все должно пройти по порядку. Да? Да? Как вот... нельзя просто так взять и аннексировать Крым, да?
Угу.
Там нужно провести
референдум,
да? Все должно, а просто так вот нельзя, да? Все должно быть правильно сделано с точки зрения политической культуры, которую немцы имели, да? Нужно сказать, что у них была политическая культура. Вот. Шейдеман на самом деле был шокирован таким отношением, потому что, ну, а что ему оставалось делать, да? Через два часа выступает Либкнехт. Он выступает и говорит, цитирую, «Я провозглашаю свободную социалистическую республику Германия, которая должна включить в себя весь народ», опять апелляция к народу, «без разделения на слуг и господ. Мы откликаемся на призыв наших русских братьев». Вот она отсылка к русской революции 17-го года, октября 17-го года. «Расставаясь с нами», это значит, что он был недавно в общении с русскими.
Большевиков. Да.
Большевиков. Естественно, большевики были главными покровителями. Союз Спартака, потом Коммунистическая партия Германии. Здесь, в Москве, все пережидали лихие времена, да, и Ульбрихт, и Пик, и Йоханнес Бехер, да, они все здесь сидели, в Кремле. «Расставаясь с нами», они сказали, цитата, «если вы в течение месяца не сделаете того, что сделали мы отвернемся от вас». Это, говорит, Либкнехт, матросне, вот этой самой матросне, которая не хотела уходить, заняв городской дворец Гогенцоллернов, не хотела уходить ни в какой оттуда, разнесла все в пух и прах. И тот, и этот апеллируют к народу. Они говорят, но какой народ они имеют в виду? И те, и другие социалисты, да, ну, социал-демократы, они, может быть, в большей степени либеральны, то есть опираются скорее на среднее сословие, да, эти опираются на рабочих и солдат, да, то есть на те советы рабочих солдатских депутатов, которые, по меткому слову Эрнста Юнгера, состояли из тех, кто никогда не работал и никогда не сражался. Но это не немецкий народ. Давайте вот как историки, социологи, прямо скажем, это не немецкий народ.
Как консерваторы, скорее, скажем.
Ну, да хорошо, как консерваторы. Потому что к немецкому народу принадлежали офицеры и солдаты, которые в это время были
на фронте.
И это было, ну, я не скажу, что лучшее немецкое население, но это была очень представительная как бы выборка, да. То есть там были не только крестьяне, далеко не только крестьяне. В немецком народе были служащие и рабочие, да. В немецком народе были ремесленники и торговцы. Были промышленные предприятия и сельские хозяева, то есть зажиточные бауэры, да, фермеры, крестьяне. Там были политики, чиновники, главные, там были профессора и студенты. Это не народ. И вот вопрос, где обрести этот самый народ, где взять вот этот недостаток легитимности, как его преодолеть. И вот этим вопросом была озабочена вся консервативная революция. Как она его решала? Главный, с их точки зрения, способ решить эту проблему, недостатка легитимности, найти вождя. Найти вождя. Вообще, проблема вождя, но это не только немецкая проблема, надо признать. 20-е годы, это и
Россия, Италия,
и российская, итальянская проблема, и
польская,
ну, как минимум Европа, мы в Соединенных
Восток
Штатах тоже,
Европы, да,
как минимум. Лидер, фюрер, дуче, вождь и так далее. Это очень большая тема. В Германии культура лидерства была, и она остается. Она очень сильная, и она связана, конечно, прежде всего с армией. Прежде всего с армией. Собственно говоря, образованным немцам, а революцию делали все-таки образованные граждане, эти так называемые Bildungsbürger, да, люди, которые оканчивали университет, они прекрасно понимали, что эта проблема поиска лидера, настоящего лидера, является роковой как бы проблемой для немецкой истории, начиная с 30-летней войны еще. Да? Вот Шиллер, когда пишет Валенштейна, да, он тоже озабочен этой же самой проблемой. Он пытается в Валенштейне угадать черты грядущего немецкого лидера. Хотя Валенштейн никаким немецким лидером не был, будучи чешским аристократом, да, и не преследовал никаких национальных задач. Но, тем не менее, Клейст, то же самое, как бы, будучи тесно связан с прусской армией, озабочен этим вопросом. И лидеры консервативной революции, опять-таки, назовем эти имена, Юнгер, Шпенглер, Ганс Церер, указывают на то, что у немецкой революции ноября 18 года нету слоя лидеров. Кто такой Фридрих Эберт? Это парвеню. Сын сапожника. Да, он прилежно учился, да, он прилежно делал карьеру, но это человек, у которого нету харизмы. Это человек, у которого нету настоящего воспитания, да, которое позволяет вождю вести за собой народ и указывать ему цели. Да. Человек, который говорит, давайте подождем когда соберется учредительное собрание, не может быть таким лидером.
Ну, так удивительным образом, что и у самих консервативных революционеров, судя по всему, такого лидера не было. То есть они ждали будущего, но никто из них не указывал на какую-то фигуру из настоящего. А Вальтер Раттенау, кстати, не был таким лидером?
Ну, Вальтер Раттенау мог бы, наверное, стать таким лидером, но, во-первых,
да,
он был министром иностранных дел. И это сотрудничество с Веймарской республикой, наверное, не пошло ему на пользу. Собственно говоря, он и был убит, взорван террористами именно в этой своей роли, да, выполняя работу по, в общем, важную работу по сглаживанию тех катастрофических последствий для Германии, которые были связаны с выполнением условий Версальского мира. Но немецкие радикалы, он был убит членами организации «Консул», среди которых был один человек по имени Эрнст фон Залумон, оставивший, уже выйдя после тюрьмы, оставивший воспоминания об этом времени, которое называется «Анкета». Он был убит, ну, людьми, которые рассматривали Раттенау как ненационального политика, как еврея, который скорее удовлетворяет интересы и потребности вот, мирового капитала, да, и никоим образом не думает о немецком будущем, то есть не принадлежит национальной элите. Вот. Раттенау не мог стать частью национальной элиты уже в силу своего еврейского происхождения.
У меня два вопроса вот, по поводу консервативной революции. Во-первых, ее религиозный компонент. Насколько я понимаю, что большая часть консервативных революционеров, ну, все-таки не религиозные люди.
Ну, я бы сказал, даже атеистические, да. Ну, вот Эрнст Юнгер,
в частности.
Да, хотя был из протестантской среды, но там было много и протестантов, в меньшей степени католиков. Вот, но он мог легко в своем рабочем, характеризуя как бы новый тип взаимоотношения с действительностью, который порожден техникой, техническими средствами, мог легко рассматривать башню кафедрального собора как цель для наведения орудий. Угу. Он говорит, что в ландшафте рабочего, да, в ландшафте мастерской или на поле сражения церковь перестает играть культовую роль, она становится важным стратегическим пунктом, да. То есть они были нетшанцы.
Побольше, я вот хотел,
да,
сказать,
вот как бы, да, даже ты не столько атеисты, да, то есть Бог для них в какой-то форме присутствовал, да. Кстати говоря, русский философ и писатель Федор Степун, который эмигрировал из России на философском пароходе, чей юбилей мы тоже вспоминаем, точнее говоря, ну вот, да, годовщину. Он читал первый военный роман офицера Юнгера «В стальных грозах» и говорил о нем в Германии, будучи уже профессором Дрезденского университета в конце 20-х годов. Очень высоко ценил это произведение героического немецкого духа, которое очень точно описывает события и переживания солдата на фронте, гораздо выше ценил, чем слюни Эриха Марии Ремарка в его военных произведениях. То есть такой вот розовый, какой-то плаксивый, пацифистский душок, вот, который не терпит, на самом деле, ну, настоящий дух воина, да, он ему претит. Вот Юнгер для него был очень правильным таким
военным
выражением,
писатель,
да, военным писателем. И он говорит о том, что все хорошо, кроме того, что Юнгер делает из немецкого народа Бога. То есть родина, как бы, или Vaterland по-немецки, да, отечество, какую бы высокую ценность оно не занимало в иерархии патриота, солдата, не может заместить собой Бога. Да? Вот для Степуна это приговор. Степуна как носителя, в общем-то, русской религиозной идеи, мысли. Вот. Но в немецкой консервативной революции, несмотря на ее нетшанство, вот это алкание абсолюта, оно было, что объединяло их с значительной частью как раз русских религиозных философов, в частности, евразийцев. Да? Вот алкание абсолюта, оно было.
Карл Шмидт только, по-моему, все-таки был католик такой.
Карл Шмидт был католик, и вот если брать двух этих персонажей, ну и немножко вернуться к... Не вернуться, а продолжить эту тему России и Германии. Они были друзьями. Они составили... Карл Шмидт и Эрнст Юнгер, они состояли в переписке друг с другом. Ну, близкими друзьями не были, но общались семьями, можно сказать, и до войны, и после войны. И вот Шмидт был действительно католиком по происхождению, Юнгер был протестантом. И вот как любопытно, это конфессиональное различие сказывается на их отношении к России. И для Шмидта, и для Юнгера Россия представляла собой, конечно, очень важное культурное явление, безусловно. И они прекрасно знали русскую литературу, русскую культуру. Мы будем удивляться, но когда мы говорим, что Юнгер читал и Шмидт читал Достоевского, в этом, может быть, все-таки нет ничего удивительного, потому что это был джентльменский, скажем так, набор любого образованного человека. Знать, кто такой Чехов, Достоевский, Толстой. Но Юнгер читал, он читал Аксакова. Детские годы Багрова внука. Его трактат о рыбалке. Трактат Аксакова о рыбалке. И очень ценил. И очень ценил. Вот, вот какое как бы глубокое погружение. Да?
А Шмидт, видимо, Россию недолюбил.
Шмидт, он был страшным русофобом. Вот католик. Католик. Он был страшным русофобом. Что вот пишет Шмидт в 23-м году? Об этом как-то... У нас любят вообще Шмидта в России, да?
Любят,
да. Но про его русофобские, значит, загибы пытаются не вспоминать. А вот он говорит, что чего нам бояться? Нам нужно бояться русского начала, которое явлено в большевизме. Гуссентум, он говорит, в 23-м году. Русское начало. Почему? Почему нужно бояться? Потому что оно сбросило с себя все нормативные ограничения. Сбросило с себя, да? Как бы расхристанное, распоясавшееся. Вот, нечто такое, которое представляет собой настоящего врага всех традиционных ценностей. А Германия — это защитник традиционных, защитник культуры.
Европейской.
Тоже, европейской, да. Конечно, конечно. Они под этими знаменами-то и воевали в Первую мировую войну. Культура против цивилизации. Германия сохраняла все лучшее.
Но цивилизация — это Запад.
Цивилизация — это Запад. Они сохраняют все лучшее, что было в Европе.
А Россия — это варварство,
поверьте. А Россия для Шмидта — это варварство. Не только для Шмидта. Мы еще любим одного писателя, Шпенглера. Страшнейший русофоб. Мало того, что он не включил Россию в свою номенклатуру, да, список высоких культур. Мог бы, что ему стоило, да? Ну, было бы не 8, а 9. Но культуру майя он включил, вот зараза, а русскую культуру-то он не включил.
Он не то, что не включил, он посчитал, что это антикультура. Это
он русский. Посчитал, что это антикультура, совершенно верно. Так вот, я переводил, редактировал несколько лет назад один из поздних текстов Шпенглера, уже предсмертное его сочинение, «Годы решений», эссе 1933 года, написанное под впечатлением...
По-английски еще читал, помню.
Да, но по-русски оно сейчас двух переводов даже есть. Написано под впечатлением прихода к власти национал-социалистов, которых он не любил. Гитлера тоже считал таким мелким бесом, вот, паразитирующим на бедах немецкого народа. Так вот, он в одном месте цитирует, опять же, ну, не дневник писателя, а пушкинскую речь Достоевского, где тот говорит о всей человечности русского. И как понимает это Шпенглер? Вот, ну, мы как понимаем всей человечность? Как раскрытость русской души, готовность принять в себя все. Он говорит... Русская всечеловечность означает, русский придет и сделает всех русскими. Он придет сюда и сделает всех русскими. И наоборот, Юнгер, который, наоборот, очень, очень доброжелательно настроен по отношению, ну, я не скажу к большевикам, он, для него это был очень интересный опыт, конечно, как и для его друга Эрнста Никиша, национал-большевика.
Он был национал-большевиком, Юнгер?
Юнгер был близок к национал-большевизму по своим взглядам. Это был для него интересный опыт, прежде всего, в эстетическом отношении, поскольку Юнгер — это один из самых таких радикальных модернистов, можно сказать, да, вот мы привыкли говорить о левом модернизме, но это скорее правый такой модернизм. Вот, его, конечно, увлекало это готовность переформатировать полностью жизнь, да, выстроить ее по каким-то новым лекалам, готовность к эксперименту, отвержение всего буржуазного, вот, то, что ему казалось, Германия могла бы сделать, но не сделала. испугавшись вот таких перспектив. Но в то же время в 29-м году в Берлине посещал вечера русской плановой экономики, которые проходили в посольстве СССР в Берлине. Да, вот, к сожалению, сейчас наша внешняя культурная политика очень слабая, и таких вот мероприятий мы не проводим, да, кроме матрешек и танцев с пирожками, мы как бы ничего не предъявляем людям, заинтересованным и ищущим, да, чего-то.
Вот. Не надо так. Но, конечно, я был когда в русском посольстве в Берлине, слушал Дениса Мацуева.
Денис Мацуев, да, хорошее дополнение. А там были вечера русской плановой экономики. И Юнгер их посещал, он ходил, конспектировал, и потом в рабочем писал о том, как бы это могло работать на немецкой почве. Но здесь вот хотелось бы как раз развенчать такой вот предрассудок, который часто всплывает, и у нас тоже он как бы был, когда вы сказали, что лидеров там не было, да, и что некоторые вот исследователи, они идут дальше и говорят, что якобы правые интеллектуалы отличаются, конечно, качеством своих высказываний, точностью анализа, они действительно очень интересны до сих пор, да, Шмидта, например, переводит на английский язык, на русский язык, издаются журналы, вот, но они были политически неконструктивны. Они были политически неконструктивны. Так вот, если как бы посмотреть, а действительно ли это так? Да, там были вот публицисты типа Юнгера, которые, наверное, не готовы были брать на себя политическую ответственность, как бы мы сейчас сказали. Да, не готовы были возглавить какое-то движение внепарламентское, да, внепарламентское движение. Потому что парламент для них был местом для дискуссии в самом плохом смысле этого слова. Шмидт, используя лексикон доноса Кортеса, говорил об «una clase discutidora», то есть дискутирующий класс, то есть бесполезный, никчемный, погрязший вот в этих вот толках, пересудах и дискуссиях. Нужно решение. Юнгер сам много писал о решении, но к нему не был готов, да. Но вот давайте посмотрим, на мой взгляд, самое такое действенное, эффективное, может быть, объединение внутри этой консервативной революции, так называемый «Клуб господ», куда входил и Мюллер Ванденбрук, и Генрих или Хайнрих фон Гляйхен. Они издавали газету «Gewissen», «Совесть» по-немецки, тираж, который превышал 100 тысяч экземпляров. Томас Манн был подписчиком этого издания. Ну, о Томасе Манне тоже можно было бы отдельно, да, поговорить. Он очень симпатизировал консервативной революции поначалу, да. И мы их называем, в литературе их называют младоконсерваторами, юнг-консерватива. Вот эти идеи были очень популярны, причем не в широких кругах образованной буржуазии, как раз вот, ну, элиты, можно сказать. Естественно, эта элита предполагала не только студентов, профессоров и интеллектуалов, но еще и крупный капитал. Да, здесь можно вспомнить Альфреда Гугенберга, который тоже как бы, ну, был одним из ключевых фигур в немецкой политике того времени. Вот это был реальный центр силы. Да, у них не было своего лидера, хотя вот можно сказать, что им удалось в какое-то время контролировать ситуацию, когда рейхсканцлером был Шляхер. Но, может быть, это было не очень удачно, да, мы знаем, что после Шляхера как раз был утвержден Гитлер в качестве канцлера, да. Но они надеялись и Гитлером тоже манипулировать какое-то время. Но то, что у них не было лидера, это правда. Это правда, и это большая проблема консервативной революции, как, впрочем, и леворадикального движения. В Германии вообще не было центра. Вот можно вспомнить выражение историка искусства Ганса Зедельмайера, который очень точно сказал, поставил диагноз Веймарской республике. Он говорит, произошла утрата центра. Можно сказать, в других терминах, взрыв центра. И вот эти осколки разлетелись. Очень сильные левые, очень сильные правые. Вот, у левых лидеры были, но...
Тельман.
Ну, Либкнехт, да. Либкнехт, он был убит. Руководство республики было очень недовольно тем, что это произошло.
Убийством?
Убийством, да. То есть, ну, понятно, что
Кровавая собака Носки, я все
понимаю. Да, это убийство, конечно, наверное, нельзя было избежать. Но он был лидером, конечно. Но это уже в 19-м году был убит. Таких крупных фигур, пожалуй, среди радикальных демократов, настоящих харизматичных фигур, может быть, мне кажется, и не было. У консервативных революционеров тоже. Но состоятельные идеи, как я уже сказал, идеи корпоративизма, немецкого социализма, национального социализма, они были. И были ресурсы, то есть печатные издания, клубы, деньги, влияние вплоть до кабинета министров.
Видимо, все-таки фигура Бисмарка была настолько сильной, что потом никто не мог на ее фоне заявить о своем лидерстве.
Что-то такое попробовал сделать Гинденбург, сплотить вокруг себя эти национальные патриотические элементы, но он был все-таки уже к тому времени слишком стар. Он был военным,
Потом проигравшим военным.
Проигравшим военным, Хотя уровень харизмы у него был очень высок, Но мы здесь можем еще поразмышлять о том, был ли национал-социализм предопределен, Вот такой вопрос любят вообще задавать, и мне любят задавать, в частности, этот вопрос, можно ли было избежать или нельзя было избежать? Но мне кажется, что это вообще неправильная постановка вопроса по той причине, что национал-социализм был таким же продуктом кризиса, как и все остальное. Если хотите, можно сказать и так, что никакой предопределенности в истории, конечно, нет. Нельзя утверждать, что если в 20-е годы был так силен правый популизм, как сейчас мы говорим, то национал-социализм в 1933 году просто должен был прийти к власти. Ничего подобного. Ничего подобного. Потому что по-настоящему порождает только кризис. Результат национал-социализма — это результат фундаментальных потрясений. И то, как та или иная социальная группа разруливает эту ситуацию, во многом зависит от ее идейного арсенала, конечно же, но в гораздо большей степени зависит от фигуры лидера, от его способности манипулировать массой, использовать средства массовой информации, технологии и так далее. И в этом отношении Гитлеру не было равных, нужно признать.
Какие мероприятия национал-социализма вызывали удивление, какие были, в общем, воспринимались как естественно? Понятно, что денонсация Версальского договора, наверное, была встречена на ура, все радовались, и тут вообще вопросов не было. А, скажем, закон о чрезвычайном положении, Нюрнбергские законы, это все воспринималось как естественная программа консерватизма или как отступление от него?
Я сейчас воспроизведу точку зрения, на которой придерживаются мои друзья и коллеги в Германии. Их не так уж и много, поскольку мы знаем все, что в Германии сейчас господствует такой леволиберальный истеблишмент, но консервативные силы там присутствуют. И они как раз считают, что германская история нуждается в более позитивном взгляде. Германской истории 20-30-х годов. Что это значит? Это значит, что нельзя ее сводить целиком и полностью к предыстории гитлеровского нацизма. Что это также означает? Что реально существовавший национал-социализм, который пользовался действительно большой поддержкой населения, поскольку количество безработных в Германии достигло нескольких миллионов к тому времени, и это напрямую было связано с последствиями репараций и выплат по Версальскому договору. На самом деле национал-социализм в том виде, в каком он реализовался в 1933 и 1934 году, был модернистским проектом. Неконсервативным, совершенно неконсервативным проектом. Я бы даже сказал, это был, по сути, своей левый проект, который проявился в политической и расовой практике Третьего Рейха, в желании пересоздать человека, переформатировать его по новым лекалам. По сути дела, расизм тоже можно рассматривать как такую практику эгалитаризма. В этом смысле консерваторы, как сейчас, так и тогда, национал-социализм никак не могли поддержать. Просто не могли поддержать. Да, там были, конечно, отдельные представители среди консервативной революции, для которых этот язык, на котором говорил Гитлер, на котором говорил Розенберг, Геббельс, казался естественным. Их апелляция к народной общности, да, апелляция к рейху как естественной форме существования германского народа, их призыв к тому, чтобы сплотиться на всех уровнях, да, это как бы было. Но наиболее проницательные представители, протагонисты консервативной революции, тот же Эрнст Никиш, например, который очень сильно пострадал как национал-большевик от гестапо, он просто лишился зрения вот в застенках гестаповских, из которых вышел только в 1945 году. Вот, он написал это очень точно. В 1934, по-моему, году вышла его книжка, где он охарактеризовал всю немецкую национал-социалистическую революцию как царство мелких бесов, с прямой отсылкой к бесам Достоевского. Да? То есть для них это вот это вот нечаевщина и ставрогенщина. Да, поэтому и для и нынешнее, вот если обращаться к дню сегодняшнему, нынешняя редукция любого проявления здорового консерватизма к популизму, к неонацизму выглядит для меня очень и очень странной. Ну нет, не странной, странного ничего нет, но очень сомнительной, конечно, именно в таком гносеологическом смысле, потому что Для настоящего консерватора национал-социализм это очень модернистский проект, который ничего общего не имеет с сохранением иерархии, божественного порядка, к торжеству справедливости, права в обществе, да, то есть тем вещам, которым любой консерватор призывает, да, не может не призывать. Вот. Но да, сейчас всех сторонников консерватизма в Германии называют популистами или правыми популистами. И что этому популизму противопоставляют? Этому популизму противопоставляют якобы вот такое рационалистическое, критическое национальное самосознание, что вот нельзя вестись на какие-то призывы, направленные на мигрантов, да, и каких-то других групп.
По большому счету сейчас стало главной проблемой вот это противостояние глобализма и популизма. И сегодня альтернатива для Германии, вот сейчас обсуждается 12% с половиной, она...
Да, но я вот что хочу сказать, что нам, я представляю такой тип критического консерватора, можно сказать. Важно произвести деконструкцию тех понятий, с которыми мы работаем, или, точнее говорить, с которыми нас вынуждают работать. Да, потому что совершенно очевидно, что сейчас гегемония, если воспользоваться термином Антония Грамши, находится в руках леволиберального истеблишмента, да, который, будучи как бы интеллектуально и политически господствующей группой, говорит нам о том, что популизм — это плохо, да, а там демократия, критическое мышление — это хорошо. Но на чем держится гегемония этого леволиберального дискурса, который мы не можем отрицать? Но мы не хотим принимать эту повестку дня. Мы не хотим принимать да. этих понятий, в которых нас заставляют мыслить и действовать. Ты популист или нет? Нет, популизм, вообще само слово популизм содержит в себе глубочайшую ложь, да, потому что слово «популюс» — это народ, да, и добавление к нему «изма» ничего не меняет. Вот. Проблема в том, что господство этого леволиберального дискурса, его гегемония основана на страхе, как и гегемония большевиков. Ну, гегемония большевиков известна, на каком страхе основана, да, она основана на страхе красного террора. А на чем основана гегемония леволиберального дискурса? На страхе, на нашем с вами страхе получить отказ в банке, да, быть уволенным с работы. То есть запрет на доступ к капиталу и медиа, которые порождают свободу.
Ну, капитал — вещь разная, там не обязательно вот. Господствуют леволиберальные круги. А вот что касается медиа, то вы правы, конечно. Медиа и вообще культурная коммуникация.
Да.
Это...
Тебя сразу исключают.
Исключают из культурной
коммуникации. В Германии, вот мы можем сидеть и здесь про это более или менее свободно говорить, но в Германии это абсолютно жестко действует. Да? Если ты не имеешь позиции профессора в университете, с которой тебя никто не может столкнуть, да, то тебе гарантирована совершенно ничем не обеспеченная жизнь, такой парадокс, да, на все оставшееся время, да, вплоть до твоей пенсии. И даже если ты профессор, как, я не знаю, Херфрид Мюнклер в Берлине или Йорк Боберовский, известный словист, тоже в берлинском Гумбольдт-университете, то любое твое высказывание, публично, скажем, направленное в поддержку альтернативы для Германии, скажем, ну, сейчас-то уже ситуация немножко поменялась, да, они вошли в парламент, но еще год назад это было совершенно...
Ну, я думаю, немыслимо. Ситуация в академических кругах, она, наверное, сохранится.
Возможно. Такая. То есть тут же начинается мобинг. Тут же там
что,
какая...
Что?
Мобинг. Это называется... В Германии называется мобинг. Моб от английского толпа.
Толпа, да.
Толпа. То есть на тебя начинают набрасываться бешеные какие-то девицы. Вот. Ну, чуть ли не как это самое... Готовые растерзать тебя, как Диониса, значит, на куски. Как ты такое мог сказать? Против мигрантов, там... Против равноправия.
Минады такие, либеральные минады.
Да, и совершенно страшные вещи. Я принимал участие в некоторых заседаниях таких консервативных клубов в Берлине, в частности. Они происходят за закрытыми дверями. Строжайший фейс-контроль. То есть мышь не проскочит.
Чтобы там не оказалось...
Чтобы там не оказалось, не дай бог, не оказалась какая-нибудь представитель либеральной прессы. Да.
Потрясающе, вот. Да.
Страх, это страх. Это страх. У нас такого страха нет, слава богу.
Вы знаете, ну, поскольку вы человек, находящийся вот в высшей школе экономики, я могу сказать, что мы находимся за пределами этой замечательной организации. Я могу сказать, страхи такие появляются и в России тоже. Мне кажется, это, конечно, нельзя сравнить с тем, что происходит в Германии, в Европе, даже в Соединенных Штатах Америки, где вроде бы посвободнее чуть-чуть ситуация. Но, тем не менее, я чувствую, что вот такое давление либеральный сред, оно усиливается и здесь тоже.
Ну, в столице,
вот,
да.
В столице оно есть, конечно, безусловно. В провинции совсем его практически нет, но, безусловно, что в Москве и в Петербурге это появляется. И вот, в частности, наши усилия, вот и на сайте «Русской идеи», и в нашей передаче, попытаться создать консервативный сегмент российской, в том числе, академической мысли, сделать так, чтобы этот сегмент был признан и, в общем, респектабелен. Я не могу сказать, что это вызывает безумные там аплодисменты, радости, в том числе, кстати говоря, и властей придержащих, в том числе тоже элиты. Нельзя сказать, что они очень хорошо и ясно понимают серьезность самой ситуации.
Ну, да. это вопрос языка. Это вопрос языка. Собственно, именно левые круги в Германии в 20-е годы очень хорошо это поняли. И был создан Франкфуртский институт социальных исследований при поддержке крупного капитала. То есть это результат капиталистического меценатства. Это нужно называть своими именами.
Хотя марксистский, да?
Да, да, естественно.
Институт.
Но они попытались создать новый язык, прекрасно понимая, что новый язык формирует действительность. Они это сделали. Вот, хотя... Естественно, что вопросов к отдельным представителям института очень много, в частности, Кадорна.
Кадорна, да. Тема авторитарная Кадорна, личность, да. Да, которая стала фактически, вот, насколько я понимаю, таким орудием, да, ну, полицейского контроля. Фактически.
Поэтому у консерваторов есть свой язык. Вот вопрос в том, чтобы сделать его доступным, да, показать, что он работает при описании действительности.
Спасибо. По-моему, у нас был очень интересный разговор. Мы обсудили тему немецкого контекста русской революции. Мы взяли, может быть, больше, чем просто русской революции, и поговорили в том числе о немецкой революции. У нас в гостях был замечательный исследователь, историк немецкой консервативной мысли, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Александр Михайловский. Спасибо.
Спасибо большое за приглашение, да, и за беседу.
Вот, у микрофона был политолог и философ Борис Межуев. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания. В эфире была программа «Русская идея».
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте объявление. Дорогие слушатели, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 11 по 16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Место проведения — Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 11 по 16 октября. Время работы с 11 до 20, вход свободный.